Глава 38. Апартаменты владельца Роузленда находились в конце западного крыла. Если бы окна не закрывали стальные пластины, я бы увидел холмы и долины, уходящие к побережью, и сам океан в миле от особняка. Клойс оставил не одну или две зажженные лампы, а все. Словно вернувшись, не хотел проводить в темноте ни мгновения, нащупывая на стене выключатель. Он однажды заявил, что не спал уже 9 лет, но я не сомневался, что его утверждение – преувеличение, если не полная чушь. Правда могла состоять в том, что он плохо спал 9 лет, а то и больше, поскольку на всю ночь оставлял включенными все лампы, не мог и секунды провести в комнате, где царила такая же полуночная тьма, что и в его разуме. Его апартаменты обставили так же роскошно, как все остальные комнаты особняка. Лампы от Тиффани, антикварная бронза, картины, которые ныне стоили миллионы. Я не находил ничего особенно странного, пока не попал в просторную комнату, где Клойс, похоже, хранил трофеи. Стены украшали головы льва, тигра, газели с великолепными закрученными рогами и головы других животных, которых он, вероятно, подстрелил в Африке и привез с собой в Америку. На одной стене висели черно-белые фотографии в рамках размером 8 на 10 дюймов, включая несколько сделанных во время того сафари. Молодой Константин Клойс, определенно не старше 30, но легко узнаваемый, несмотря на прическу, соответствующую той эпохе, и роскошные усы, позировал, ставя ногу на различных убитых животных с винтовкой в руке, серьезный и гордый на одних фотографиях, улыбающийся и гордый на других. Иметь время и средства для такого сафари в столь молодом возрасте он мог, лишь унаследовав газетную империю, которая потом позволила ему основать киностудию. Если на фотографиях ему исполнилось 30, то на сафари он отправился в 1908 году, за 14 лет до начала строительства Роузленда. На нескольких фотографиях компанию ему составлял другой молодой человек. Наверное, приятель Клойса, потому что их винтовки лежали рядом, когда они стояли над убитыми животными, обнимая друг друга за плечи. Генри Лоулем выглядел таким же, как и теперь, хотя тогда его наверняка звали иначе. Дальше на стене висели фотографии, запечатлевшие строительство Роузленда. На некоторых Клойс позировал с другими людьми. Первым я узнал Николу Теслу. Он появлялся на 4 фотографиях, всегда в деловом костюме и галстуке, тогда как все остальные одевались не столь формально. На 2 снимках его одухотворенное лицо и чуть сутуловатая фигура производило такое впечатление, что остальные люди казались манекенами. На 2 других те, кто стоял рядом с ним, выглядели реальными, но Тесла явно чувствовал себя не в своей тарелке, словно полагал, что это не его компания. Одна фотография запечатлела Клойса и миссис Теймит. Сейчас она выглядела лет на 40, на фотографии чуть старше 20. Будь разница в возрасте больше, я бы ее не узнал, разве что благодаря росту. Волосы она стригла коротко, носила шляпку-колокол, платье без рукавов, длиной по колено и с декольте, которое могло бы шокировать родителей того свободного душой поколения. Мне с трудом верилось, что миссис Теймит могла быть такой фривольной и веселой, как на этой фотографии. Я думал, она настаивала, чтобы ей надевали военные сапоги с того самого дня, как научилась ходить, а молодой женщиной сожалела о том, что не может отрастить усы, чтобы ни в чем не уступать Гитлеру. Еще на одной фотографии к этой парочке прибавилась Виктория Морс. На этот раз миссис Стеймит и Виктория с обеих сторон повисли на Клойсе, обе в легких платьях. Веселая и беззаботная троица. На этой фотографии Виктория выглядела такой же молодой, как теперь, нежным эльфом. Видимо, в отличие от остальных, ей хотелось всегда выглядеть юной. И возникал другой вопрос. Почему? Еще на одной фотографии Клойс снялся с четырьмя мужчинами, скорее всего, до 1920-х годов. Паули Сэмпетерно стоял чуть в стороне, не намного моложе, чем теперь, и настороженно смотрел в камеру, словно не доверял фотографу. Да и сама идея фотографирования вызывала у него подозрения. Джем Дью выглядел на 10 лет старше, чем теперь. Фотография запечатлела его в белых туфлях, белом костюме и белой панаме. Кончики усов а-ля Фу Манчу висели на 3 дюйма ниже подбородка. Примечание. Фу Манчу. Фу Манчу. Литературный персонаж, созданный английским писателем Саксом Ромером. Сакс Ромер. Псевдоним Артура Генри Сарсфилда Уорда. Артур Генри Сарсфилд Уорд. 1883-1959 годы. Первый роман опубликован в 1913 году. Фу Манчу является воплощением зла, криминальным гением, вроде профессора Мориарти или Фантомаса. Конец примечания. Я увидел всех нынешних обитателей Роузленда за исключением шефа Шилшома. Но если в те дни он не был таким толстым, я мог просто не узнать его. Головы животных на двух стенах не придавали этой комнате атмосферу мужского клуба, как наверняка планировалось. Вместо этого, во всяком случае для меня, каждая голова являла собой смерть, спрятавшую свое костлявое лицо под звериным мурлом, как на балу принца Просперо, она нарядилась в маскарадный костюм. Я представлял себе, что их стеклянные глаза следили за мной, пока я кружил по комнате. Мне очень хотелось уйти, но сначала я решил ознакомиться с содержимым шкафа из полированного красного дерева, инкрустированного слоновой костью и черным деревом. За дверцами на полках лежали DVD. Человек, убивавший ради удовольствия, мог собирать коллекцию фильмов, но я сомневался, что в нее попала бы хотя бы одна серия «Маппет Шоу». Никаких названий на тоненьких корешках футляров не было. Ожидая найти на полках порнографию или крайне жестокие истории, я наугад взял диск с верхней полки и увидел на нем фотографию одной из голых женщин, которых видел в подвале мавзолея. Ее запечатлели в той самой позе, в которой она сидела в другой комнате, где Клойс собирал трофеи. Я проверил еще несколько дисков с верхней полки, так же, как и первый, все с фотографиями и датой. Но DVD было гораздо больше, чем тел в подвале. Взяв несколько с нижней полки, я обнаружил, что они расставлены по датам слева направо, и самый первый диск датирован 1962 годом. Должно быть, он снимал своих первых жертв на 8-миллиметровую пленку, потом использовал видеокамеру. С развитием техники перевел свои архивы на видеопленку, позднее на DVD. Его опыт в киноиндустрии и богатство давали знания и средства для того, чтобы улучшать качество визуальных свидетельств совершенных им преступлений. Где-то в доме находилась оборудованная, по последнему слову техники, маленькая студия, где он мог монтировать фильмы и переводить их в более современные форматы. Я не пересчитал DVD. Не хватило духа. Я уверен, что их было больше 150. Задался вопросом, а где остальные тела? Оставалось только надеяться, что мне их не найти. Я хотел сжечь этот шкаф. Полагал, что знаю, что на этих дисках. Каждая женщина, живая и испуганная. Потом все то, что он с ней делал, чтобы поразвлечься. И, наконец, убийство. Может, в кадр попадала и Виктория, наблюдающая за всем этим. По ее словам, он иногда ей разрешал. Я не думал, что кому-либо стоило смотреть на этих охваченных ужасом женщин, на унижение, которым их подвергали, и на их смерть. Не стоило смотреть даже копам, или прокурорам, или присяжным. Они ушли. И, возможно, теперь для них это не имело значения. Но я решил, что уничтожать эти DVD неправильно. В этих безумных фильмах каждая женщина переставала быть сама собой. Ее полностью уничтожали эмоционально и духовно. И Клойс, обладая колоссальным опытом в технике и тактике ужаса, не отступал, пока не добивался своего. Ему хватало времени, чтобы лишить каждую жертву индивидуальности, всего, что отличало ее от других людей, довести до такого состояния, когда смерть представлялась облегчением. Уж кому-кому, а ему времени хватало. Эти DVD были вещественными доказательствами, и пока не восторжествовала справедливость, уничтожить их я не мог. Я, конечно, понимал, что из этого следует. Чтобы ни у кого и никогда не возникло необходимости смотреть эти фильмы улики, мне предстояло самому творить правосудие, стать судьей для всех, за исключением мальчика, как женщин, так и мужчин, привести в исполнение 7 смертных приговоров. Подсознательно я, наверное, осознал, что к этому все придет в тот самый момент, когда увидел трупы в подвале мавзолея. И теперь не мог притворяться, будто не знаю, что мне предстоит покарать преступников, а не просто освободить мальчика и уйти с ним. Теперь я не мог ограничиться убийствами при самозащите или для спасения ребенка. Ноги стали ватными. Я опустился на ближайший стул. Как всегда, в доме царила тишина. Никакие звуки не отвлекали меня от мрачных мыслей. Чтобы избавить жертв Клойса от дальнейшего надругательства над их памятью, мне предстояло стать карателем. Чтобы не позволить другим, насмотревшись на подвиги в кавычках Клойса, пойти по его пути, мне предстояло стать карателем. Чтобы не допустить попадания технологии управления временем в руки властей, что приведет к их окончательному разложению, мне предстояло стать карателем. Каратели не герои. Я никогда не видел себя героем, но никогда и не думал, что мне уготована роль карателя. Каратели берут на себя власть, которой не владеют. Я предполагал, что это мое право — уберечь память женщин от грязи. И я предполагал, что имею право исходить из того, что технология управления временем будет использована для целей зла, если я не выведу этой удивительной машины из строя и не убью всех, кто что-либо о них знает. Каратели переступают социальный и священный закон. Принц Гамлет в «Гамлете» не герой. Его миссия — восстановить истину, но при этом и покарать. Но он не может полностью поверить в первую половину своей миссии, зато с радостью входит в роль карателя. Карателей всегда карают. Гамлет не пережил Гамлета. Моисей, покаравший 3000 человек, умер, не увидев земли обетованной. Клойс, убийца, убивающий по дурным причинам, но он вынужден так поступать. Каратель идет дальше. Карателю не приходится убивать по причине психического расстройства, эмоционального смятения или эгоистического желания. Каратель принимает хладнокровное и взвешенное решение убить гораздо больше людей, чем того требует необходимость защитить себя и невинных. Даже если он убивает по благородной причине, это бунт против социального порядка и властей придержащих. Кара обязательно найдет того, кто карает. Выполняя эту темную роль в Роузленде, я навлекал на себя смерть. И однако я знал, что не отступлю от принятого решения. Сидел под головами животных со стеклянными глазами и не хотел вставать, чтобы приступить к его реализации. Встал и приступил. В апартаментах Клойса я еще не побывал в его спальне и ванной.